Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи. В эфире передача «Точка сборки». В студии у нас Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед.
Привет. Всем привет.
Андрей, ноябрь, походу, выдался месяц орешника. Все шутят.
Да-да-да.
По поводу...
День орешника.
Да, орехов. Ходят различные мемы, там... кофе со вкусом орешника, чай со вкусом орешника. Не знаю, что еще со вкусом орешника.
Крепкий орешник.
Крепкий орешник, да. Может быть, еще мама какие-то знаешь.
Ну, это орешница сейчас. Что? Орешник и орешница. Это как бы как кнут и пряник. У них кнут и пряник, у нас орешник и орешница. Вот, что орешник – это на самом деле лоза, которой били этих самых нерадивых детей пароли. Вот что.
Понятно. Намек понятен.
Орешник – это инструмент для порки тех, кто по-другому не понимает. Вот, очень... Очень, кстати, название было классное.
Итак, у нас наша, скажем так, доблестная армия продемонстрировала, в том числе наш президент, продемонстрировал некую решимость, да, в том, что мы на ответ американцев, британцев там и НАТО, да, что можно бить по территории России ракетами, вот, ответили... симметрично запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник». Вот. Хотелось бы на эту тему поговорить, что это значит, каких целей мы достигли, ну и так далее по списку.
Ну, это там, целый спектр вопросов.
Да, да.
Первое. Это событие. Все уже почувствовали, что это событие. Раз. Второе. Разделились как бы там, комментаторы. Диванные эксперты четко разделились на две группы. Одна группа отработала повесточку, там, да такой ракеты нету, да она есть, но одна и недоделана, угу. Да она летела на воздухе, взорвалась. Вы, кстати, все видели, как она на 6 частей развалилась там, в воздухе, они куда-то там полетели. Да она взорвалась в воздухе, вообще ничего не поразило. Вот. И как-то и замолчали. Ну, первая волна. Те, от кого что-то зависит, наоборот, очень долго ничего не говорили. Вот, а сейчас стали открывать рот со словами: Путин поставил мир на грань катастрофы, значит, потому что вывел войну на новый уровень. Это действительно так. То есть, вот в эту неделю произошло главное событие - перехват инициативы. Теперь все смотрят за Путиным. Инициатива четко у нас. Остальные не понимают, что делать. Почему? Первое. Ну, орешник. Прежде всего, это ракета. Ну, это уже понятно. Вот, ракета – это что-то непонятное. Ракету секретную нельзя сделать так, чтобы за много лет не было ее названия. Вот, одно из двух. Либо русские с 18 года, ну, точнее, с 19-го, когда сам Трамп похерил договор ракеты средней дальности. Вот, начиная с 18-19 года, что-то такое делают. Ну, то есть, решили, что все, мы теперь будем секретно. У нас никаких ограничений нет, мы секретно разрабатываем, что хотим. И умудрились сделать систему, о которой никто ничего не слышал. Раз. Тоже вариант, его стоит рассмотреть, но тогда это пипец. Сколько у нас таких вариантов? Вот. Чего еще ждать? Все, инициатива у нас. Вариант второй. Это что-то переделанное. Тогда вариантов два. Переделанное новое или переделанное старое. Если переделанное новое, пипец, потому что характеристики не знаем, но характеристики хорошие. 10 махов. Сбить нельзя, разделяющаяся боеголовка. Вот явно продемонстрированная там средняя дальность. То есть то, что она пробьет всю Европу. Вот А если это что-то переделанное старое, вообще кирдык, потому что старое мы все равно списываем, у нас вот дофига. Угу. Потому что что такое новое, их мало. Вот. Хотя, да, кстати, почему-то во всех этих обсуждениях за кадром осталось... обращу внимание на один странный нюанс. Куда она летела? В Днепропетровск. Куда? В Южмаш. Что такое Южмаш? Это такая хренька, которая в советское время выпускала, внимание, 100 ракет в год. 100 ракет в год. Одна ракета в 3 дня. То есть гораздо больше, чем нужно, чтобы нашу планету там похоронить. А вот никто в мире даже близко не мог к этому подобраться. То есть это охренительно хорошо налажены были. Ну, в советское время были производства, которые еще предполагалось использовать даже в тех ситуациях, когда она станет приоритетной целью в условиях ядерной войны. То есть Южмаш, он вообще весь вон там, сильно-сильно, глубоко. Вот, поэтому нету фотографии объективного контроля. Но, видимо, попался, сразу сказали, ничего не демонстрируйте, потому что фейки вы по-хорошему сделать не сможете, а там специалисты увидят, что у них получилось, что не получилось. А поскольку до сих пор ничего не демонстрируют, и, кстати, даже спутниковые снимки прячут, вот, их так трудно найти, что там в итоге сейчас, как это все выглядит. Похоже на то, что наши все-таки добили, даже без ядерных боеголовок, добили туда под землю. 10
махов – это какая скорость?
Ой, сейчас,
часовру. 2,5-3, что-то, 3? Километр в секунду.
Километр в секунду, да, он за 3 секунды пролезает город. Вот сейчас был такой ролик, по-моему, 4-секундный, что такое 10 махов, когда он так... Слушай, ракета влетает в город, так через
секунду. Если с такой скоростью влетает ракета с зарядом, то там...
Ей даже заряда не надо, она образует вокруг себя, как горячий нож. Причем это не температурное, это самое как бы соприкосновение плазмы с материалом. Он вот так вот, как горячий нож, проходит сквозь масло. Вот в начале войны один пуск такой был, когда кинжал там поразил подземный пункт под Львовом. Вот, наши после этого так больше не демонстрировали, что мы это умеем. Сейчас продемонстрировали. Вот, значит, итак, первая инициатива со всех сторон наша. Есть три варианта. Либо это что-то сильно новое, либо это что-то переделанное новое, либо это что-то переделанное старое. Все три для противника плохие. Потому что старого дофига, вот, нового, это непонятно, какие характеристики, чего ждать. А если совсем новое, значит, все, их разведку надо сейчас нести на кладбище. Это сломалось, давайте новую разведку. Они считали, что главное, что сейчас в этом происходит, это, почему они себя чувствовали спокойно, это условия прозрачной войны, так называемые, когда все на глазах, ну, более того, могу сказать, там, если поделить диванных экспертов на две дольки, там нижнюю и верхнюю. Вот верхняя долька, подозреваю, кормилась так же, как и я, с английских ресурсов, где выкладываются данные британской разведки, где карты, расположение частей, там, перемещение, все-все-все. То есть в любой может сесть и стать экспертом, взять карту и за один вечер там рассказать, что он там углядел. Вот, а тут вдруг вот они сидели и прозевали. Вот, причем. Напомню, сначала полетела, потом выступила. Это самое выступила Захарова, очень красиво тоже получилось, типа вообще не комментируя. Вот не наш вопрос.
Где-то там.
А потом же там же еще красивее было. Да-да, нет, там за кадром голос сказал, вот это вообще не комментировать. Вот нее спросили, ну как же так, никогда раньше вы не это. Никогда, это вообще первый раз в эфире, там, взяла телефон, ну, не может быть, это явно это постанова. Вот, на что она чистым голосом сказала, да мы сами там прифигели, и мы спрашивали, я, говорит, как раз перед, мне надо идти на эфир, на эту пресс-конференцию, я, говорит, сама спросила, это вообще мидовский вопрос или не мидовский. Вот, и мне, говорит, сообщили, не мидовский, типа, молчите. Ну, а потом уже вышел Путин, то есть это тоже нетипично, это классно. Ну, то есть, нет, вот сама история, первый, как бы первый акт.
Подано хорошо, классно, отлично.
Да, раз. Второе, к нему была подана предыстория изменения доктрины. Вот, и сейчас на все вопросы там вылезает Дмитрий Анатольевич и говорит, вы доктрину не досчитали. Там написано, что не обязательно по этой стороне, не обязательно в ответ на ядерное. Ну, типа, когда захотим, если сочтем, что пора бахнуть, бахнем. Вот, так что...
То, как это правильно спросить-то? Если будет эскалация вот этого, да, конфликта ядерного, то каким образом будет действовать Россия там. То есть она заявила, что пока безъядерная, с намеком, сейчас, что можем и прицепить
сейчас
ядерную.
Сейчас за Россию отвечать не могу, но просто поэкспериментируем. В мире примерно 700 точек, которые можно назвать базами США. Ну, там некоторые базы, некоторые склады, некоторые там еще. Из них примерно, по-моему, 130, которые медийные. То есть по нему бахнут. Ну, это, по крайней мере, американцы и европейцы эти слова слышали, что вот какие-то невнятные хуситы разнесли там чего-нибудь. А у этих хуситов сейчас может появиться все, что угодно.
А кто нам мешает так же передать? Да,
мы причем? Там какое-то неопознанное оружие прилетело, разделилось на 6 частей, грохнуло там 6 авианосцев. Вот. То есть в любой части мира может начать твориться какой-то, извините, как бы помягче сказать, лютый звездец. То есть начнут тонуть, допустим, танкеры конкретной страны. Босоногие хуситы с каким-то непостижимым гиперзвуковым оружием начнут топить корабли ровно одной страны. Или начнут или начнут выходить из строя кабели подводные, или начнут падать самолеты. Да что угодно. Вот, Россия будет разводить руками, говорит, ну, вы же сами начали беспредел, мы же вам предлагали оставаться в рамках, вот, и все будут
понимать. А чего все испугались? Ну, били мы кинжалом, били другим, почему испугались именно орешника?
Они испугались не орешника, они испугались именно готовности ответить, что любой, ну, вообще вся философия американцев, вся, 100%, базируется на концепции гарантированной безнаказанности. Как только возникает возможность получить по носу, они встают и уходят. Они бросили. Ну, они ни одной войны не выиграли. Они бросили Вьетнам, бросили Корею, бросили. Афганистан только когда увидели, что там есть возможность получить по носу, а быстро силой решить не получится. Раз. Второе. Вся концепция НАТО базируется на соревновании кошельков. Вот. На четком балансе сил. Когда прям можете почитать любую, там даже тактическую, вот, откроете книжку, вот мы выдвигаемся, вот перед нами наш участок фронта, вот столько на нем должно быть, столько-то военнослужащих, вот мы пробиваем, мы находим вот это место, пробиваем вот здесь, сюда должны пойти 5 машин в таком составе. Все. И они все это по методичке делают, если там оказываются патриоты, которые просто зубами сидят и вот лупят, там, не глядя на свои ранения. Вот, все, у них 5-я машина подбита, они разворачиваются, сваливают. Может быть, 6-й машины бы хватило, и они бы победили. Вот, но у них перестает работать методичка. Вот, если против тебя не кошелек, а патриот, все, ты обречен, ты не знаешь. А если против тебя еще фактор неизвестности, твоя разведка не работает, а у него непонятно, что в кармане, явно что-то оттопыривает, и сколько таких ракет, тоже непонятно. А если это правда... Орешник – это переделанные тополя, которых вообще там целые поля у нас, этих тополей.
Кстати, про патриоты, вот как раз страхи западных СМИ, что противоракетные системы не могут справиться с орешником. А ты расскажи, пожалуйста, как летит ракета, в чем там специфика?
Дело не в ракете, нет, а орешник вот в том виде, как его сейчас преподносят. Первое у него... высокие скорости там, на стартовой части до 15 махов, на финальной части там, 10 махов, то есть он просто летит быстрее, его не сбить. Второй, он маневрирует. Третий, у него отделяющаяся головная часть, гиперзвуковая, которая тоже может маневрировать, и еще и разделяющая, и если они еще могут маневрировать, вот, их вообще ничем не сбить. То есть механизма... Там западные эксперты
такие мягкие. Пустил ракету в сторону летящего орешника, там она взрывается, нет?
Она не догонит. Нет, если ты впустил навстречу, сделает виток, и просто тебя сорвет. Это, кстати, одна из первых задач, так называемая гонка, это самая лиса и собака. Вот, одна из самых первых задач, ради которой когда-то, еще в 50-е годы, родилась нечеткая логика, вот это вот, алгоритмы догонялки. Вот. И там можно сорвать даже наш недавно Су-34, там две ракеты с хвоста сорвал, там очень красивое видео.
Интересно.
Причем одна бахнула все-таки прямо сзади, у них связь прервалась, но он долетел, спокойно сел. То есть пилоты живы, самолет цел.
За счет маневрирования или скорости?
За счет маневрирования. Он увидел, что пошла ракета, закрутил маневр, вовремя выпустил, ну то есть там еще нервы такие хорошие. Вот, вовремя выпустил ловушки, одну ракету обманул, вторую просто сорвало, она попыталась догнать, вот, и не догнала. Ну,
самолет явно не 3 км в секунду, конечно, летит. Там...
Ну, там бы пилотов размазало, если бы он еще жесткий
маневр. Да, 3 км в секунду – это скорость приличная, это надо как-то точно прям навести, и то…
Вот, то есть, сама математический аппарат вот этих вот догонялок, он давно-давно уже изучен и понятен, и… Когда специалисты мягко говорят, что крайне сложно сбить такого рода цель, это означает, что нет у них ничего в кармане, нечем им сбивать эту цель. Лучшее, что у них было, они уже Украине поставили. Все. Вот когда Украина просит, там, дайте нам более современный комплекс, фигу, нету. Вот сбивать нечем. А при этом в чем еще фишка, почему офигевают специалисты? Я специально сейчас чуть-чуть... Позволю себе маленький ликбез из истории. Народ не представляет, что такое новая ракета. Было Фау-1 у немцев, появилась Фау-2. У него был чисто психологический эффект, она била по Лондону. Ну, и у нее была одна цель – попасть по Лондону. Вот требование.
Страху навести, да.
Вот, навести страху. И когда говорят, а ваша там этот самый Р-1, это попытка, ну, первая российская ракета, которая взлетела из... Капустина Яра, там, кстати, есть памятник, вот с чего начались наши ракеты, команды Королева. Так вот, зачитаю характеристики Фау-2. Первое, 20% ракет не вставало на стол, то есть ее нельзя было запустить. 50% взорвалось сразу после старта. Вот, отклонение тех, которые долетали, более 10 километров. Вот, то есть новая ракета – это вот так. То есть сделать ракету, которую... гарантированно по команде взлетает, летит куда надо, не сбивается, поражает цель. Вот. И это только у россиян. Возможно, и то непонятно как. Ну, то есть лучше, что было у немцев, вот, имело вот такие характеристики. То есть Фау-2, который потом там пытались слямзить. Причем у американцев еще при живом фон Брауне. Вот они
если всю команду забрали. Если я правильно помню, у нас что-то в районе 10 как это, квадратных метров, не квадратных, как это правильно называется, точность попадания ракет российских, слово какое-то есть специфичное.
Отклонение. Отклонение 10 метров. Не, если она несет по 6 раз по полмегатонны, это сколько? 3 мегатонны.
Там надо... Там все равно куда попадешь,
да? Я по воинской специальности в ВУЗе, ну, я МАИ заканчивал, прикладную математику, вот, я был инженер-математика, по воинской специальности инженер-баллистик. Вот, и мы баллистику проходили на 8К-84, еще старенькой ракете, но у нее там, даже не знаю, можно ли сейчас говорить мегатон, но, короче, там были мегатонны, вот, ей надо было просто направление показать.
Куда?
У нее ставил просто гироскоп, что Америка там, все. Дальше, ну, еще ветер на старте посчитать, чтобы ее там на старте подкорректировать, чтобы ее там не сдулось, вот. Что ей вообще вон туда. Вот, то есть там 10 метров – это фигня, эти ракеты придумывают не для тактической нагрузки, а именно… Вот, а именно для ядерной. Вот, теперь, если чуть-чуть вернуться, собственно, основной вопрос, кто такой рубеж. Ну, а, вернее, что это было. Вот, и две гипотезы были. Сначала говорили, это Ярс переделанный, потом, что это рубеж переделанный. Ну, переделанный Ярс вряд ли. Почему? Ярс – это грунтовая установка весом 120 тонн. Рубеж – это то же самое, только более современное, весом 80 тонн. Ярс не надо переделывать.
Ну, вот понятно,
если рубеж уже есть, он уже переделан. Вот, если есть рубеж, вот, который называется РС-26, вот, можно переделывать или совершенствовать его. А теперь, почему, собственно, про него вспомнили? Вот, это тоже дьявольская хитрость русских. Наши в 18 году, когда зашел разговор о том, что все-таки надо бы соблюдать... средства, договору средней дальности, вот, официально заявили, что его не будет, вместо него будет один комплекс «Авангард», а он шахтный. А вот рубеж мы останавливаем. Ну, как бы он исчез. Не то, что мы его официально останавливаем, он исчез из планов.
Угу.
Вот. И сейчас американцы начинают понимать, блин, так это они нас тогда еще обманули. Они его на самом деле не прекращали делать. Там еще была одна хитрушка. Если посмотреть на карту, ну вот карта России, это три точки. Здесь вот Капустин Яр под Астраханью, вот здесь вот Плесецк под Архангельском. И там посередке, посередке Камчатки, этот самый Кура, полигон. Вот, почему они вот так расположены? От Плесецка до Куры и отсюда, и от Капустина Яра 5800 километров. А средняя дальность 5500. То есть мы спокойно бьем.
Любую точку.
Мы спокойно бьем, она пролетает 5800. А вы испытываете ракету средней дальности. Какая? Почитайте нормативку. Договор средней дальности. Ракеты, которые могут лететь до 5500. Здесь, видите, пролетело больше. Значит, это что-то другое. Все свободны. Вот, то есть наши, там вот тоже мало кто на карту смотрел, в этом есть хитрушка. Ну, напомню, это самое. Малая дальность 500-1000, средняя дальность 1000-5500. Дальше уже баллистические межконтинентальные ракеты. У них подлетное время минуты, за минуты можно успеть созвониться, можно успеть спросить, вы правда там по нам бьете, ну, да. Как-то диалог установить. У средней дальности ты ничего не успеешь, она там... В европейской столице накрывает за 3 минуты.
5500, ну да. Да.
Вот, ну, кстати, заявлено, сейчас у рубежа заявлено, и, кстати, у Орешника заявлено от 2 до 6 тысяч километров. Вот, может летать в зависимости от того, сколько там топлива.
Вот, кстати, по этому поводу, а какова, ну, вообще реакция западных, скажем так, СМИ, экспертов на этот запуск. Не берем Зеленского там.
Не-не-не. Изначально первая волна такая тупая, заказная, да, они все промазали, да нет таких ракет, да, она в воздухе взорвалась, да там Путин, да, в общем, всех это самое, всех насмешил. Ну, на это не смотрим. Там, когда кто-то говорит то, что можешь предсказать, значит, его можно не читать. Можно просто предсказать, что он сейчас скажет, и пойти дальше. Вот, сама пресса так промолчала, но сейчас прошло 5 дней, видно, что она так, это было тяжелое молчание, они просто в офигении. И сейчас, когда высовываются эксперты, которых стоит слушать, они высовываются словами: Путин поднял градус эскалации. Ну, то есть они понимают, что все, теперь рулит Путин, раз, что у нас на уме дальше, непонятно. Вот те границы, которые мы сами себе ставили, их уже нету. Соответственно, следующее может прилететь с ядерной боеголовкой, и следующее может прилететь. И не по Украине, тем более, ну, куча, все такое вкусненькое. Вот здесь в Румынии F-16 собраны. Там лететь всего ничего до них.
Вот, мы просто прям они... сразу по живой силе?
Куда
хотим?
Нет. Если мы считаем, что какая-то страна у нас... Ну, не то, что считаем, у нас в доктрине написано. Если мы считаем, что страна... Сочли, что вот эта страна является участником конфликта, ну, значит, и является, мы по ней бьем. Вот, неважно, она там задействовала явно свои войска, не задействовала, там есть какие у нас доказательства, нет каких доказательств, ну, нам показалось, что она участник конфликта. То есть сейчас доктрина, на самом деле, изменилась так кардинально.
Я так понимаю, у нас же еще, скажем так, подводный орешник есть, Посейдон.
У нас все носители. Кстати, там еще одна беда была.
Не перехватывается, да?
А у нас, ну, не просто не перехватывается, а непонятно, где он взлетит, и почему еще важны эти самые грунтовые исполнения. А у американцев вся концепция защиты, когда это все начиналось, строилась на том, что бить по шахтам. У нас было бить по... У нас было защищать города, вот, а куда бить, мы решим. У американцев было защищать свои пусковые и бить по нашим пусковым. Ну, то есть, как бы сначала. И они даже просчитывали, можно ли сразу нас ослепить так, чтобы мы не... Ну, сделать как бы первый... Как бы вывести из строя большую часть ракет первым ударом. А дальше уже там начать ядерную войну в неравных условиях и выиграть. Вот. Они это проигрывали. А, соответственно, у нас вспомнили старую историю с этими с вагонами. Вот, ее, кстати, оживить вообще на раз, два, три.
Потому что, да уж теперь неизвестно, есть, может, они уже катаются с Орешником.
Можно, кстати, и катаются. Вот.
Кто же об этом скажет?
Тем более, вот даже первая уже упомянутая Р-1, она летела на 500 километров. Вот, у нее длина 14 метров, ее возил, она на прицепе за машинкой ездила. То есть она в вагон вмещается совершенно спокойно. То есть ракета, которая может полететь на 500 километров, в вагон помещается. Но у нас есть точки, от которых там от Мурманска вся Северная Европа покрывается, от Калининграда вообще все покрывается. Вот. Значит, итак, первое, есть вагончики, которые не отловишь. Второе, грунтовый комплекс, где он конкретно окажется. Вот. Его надо все время отслеживать, который там ездит. Кроме того, если есть несколько ангаров, вот если есть еще ложные пуски, почему заговорили про этот самый РС-26, ну, про рубеж? Потому что было не за два дня. За два дня до пуска видели, это самое, видели какую-то активность. Ну, хрен его знает, может, эта активность была ложная. Вот. При этом один из способов, кстати, вот как уходить, кроме высокой скорости и маневрирования, один из способов еще отстреливать ложные цели. Ну, вот у него головка на 6 разделилась, они полетели. Кто из них настоящий, кто нет. Вот, вот тебе вероятность. Вероятность 1/6, что там что-нибудь ценное собьешь. А, вот, дальше подводные тоже. Хрен его знает, сколько их у нас, где они. Ну и кроме это того...
Сколько? 120 дней, по-моему, да, она может погрузиться.
Нет, есть старая легенда. Вот я ее сам знаю на уровне легенды, соответственно. Пересказываю на уровне легенды, что беспилотники у нас давно уже лежат подводные где-нибудь. У берегов там, не знаю, Вашингтона или Нью-Йорка, или там, вот, или Бостона, ну, где-нибудь у восточного побережья, где-нибудь там у западного побережья. Вот, и более того, концепция тоже давно-давно высказана, так называемая концепция мертвой руки, вот, что у них нет приказа на старт, они всегда стоят, ну, они всегда стоят, готовые ударить. Им приходит приказ на перенос пуска. Что если в какой-то момент приказ не придет, что сегодня не стреляем, она сегодня пальнет сама. Ну, то есть на случай, если кто-то разбомбит, не подумавши разбомбит центр управления, вот, ракеты уйдут. Вот, потому что им никто не даст приказ все сегодня не стрелять. Вот, может быть, это тоже уже сейчас взведено и где-то лежит на боевом дежурстве. Вот, так что сейчас все старые... Короче, почему... Молчание такое уже затянулось на 5 дней. Я думаю, они наши старые мультики пересматривают. Которые говорят, да это мультик. Потом оказалось, что этот мультик там 100 метров прожигает, там 10 махов развивает. Вот невесть откуда пролетает. Причем у нас у единственных есть триада. Из самолета, из шахты из самолета, из-под воды. Вот, из корабля еще. Так что в будущее смотрим с оптимизмом. Вот, вместе. Орешник приносит удачу.
Так, ну что, подводя итоги, давайте заканчивать. Значит, получается, у России есть оружие на любой случай. Россия, в принципе, не хочет эскалации конфликта, да, ее подталкивают к этому. Ну и вот мне понравилось одно из сообщений. Если кому-то надоел шашлык из долларов, то в России всегда можно отведать чашечку кофе со вкусом добра. Правда и справедливости. С вами была программа «Точка сборки». Всем удачи. До свидания.
И всем доброй охоты.